Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Дмитрий Казнин. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних новостей. Его представит Марк Крутов.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В Челябинске продолжается расследование избиения солдат в танковом училище. Возбуждено 11 уголовных дел. В польском городе Хожув прекращен поиск выживших в результате обрушения крыши выставочного центра. Канцлер Германии Ангела Меркель встречается сегодня с главой палестинской автономии. В Челябинске продолжается расследование избиения солдат в танковом училище. Главный военный прокурор России Александр Савенков сообщил, что возбуждены уже 11 уголовных дел, по которым привлечены к ответственности 12 военнослужащих. Трое из них находятся под стражей. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», состояние военнослужащего Андрея Сычева, которому из-за нанесенных увечий пришлось ампутировать ноги, постепенно улучшается. С ним уже беседуют работники прокуратуры, расследующие дело. В польском городе Хожув спасатели завершили поиск выживших на месте обрушения крыши выставочного центра. По последним данным, погибли 66 человек, не менее 180 ранены. Спасатели опасаются, что под завалами могут оставаться тела десятков погибших. Крыша выставочного центра обрушилась в субботу. Среди погибших и пострадавших, помимо поляков, граждане Германии, Бельгии, Чехии и Словакии. В Польше объявлен национальный траур. В Грузию, переживающую сильнейший энергетический кризис, начал поступать газ из Ирана, около 2,5 миллионов кубометров ежедневно. Российский газ, поставки которого были остановлены 27 января из-за диверсии на газопроводе в Северной Осетии, до сих пор не доходит до Тбилиси в полном объеме. В «Газпроме» называют причиной обледенения конденсата в газовой трубе и обещают устранить проблему в ближайшие часы. Канцлер Германии Ангела Меркель, прибывшая с визитом на Ближний Восток, сегодня встретится с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Накануне Меркель провела переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Израиля Эхудом Ольмертом. Она заявила, что Германия не будет иметь никаких отношений с палестинской экстремистской группировкой «Хамас», победившей на парламентских выборах. Сама «Хамас» заявляет, что отказывается разоружиться и признать право Израиля на существование, несмотря на требования западных стран, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Министр обороны Израиля Шауль Муфас заявил в интервью второму каналу израильского телевидения, что в случае, если Хамас не прекратит террористическую деятельность, Израиль продолжит ликвидации его активистов, в том числе и парламентариев. Исполняющий обязанности премьер-министра Эхуд Ольмерт сообщил, что Израиль готов вести переговоры с Хамасом, но при условии его разоружения, отказа от призыва к уничтожению Израиля и выполнения всех прежних обязательств администрации палестинской автономии. По словам Ольмерта, Ближневосточный квартет США, Евросоюз, ООН и Россия поддержит позицию Израиля. В Рамалле глава палестинской администрации Махмуд Аббас напомнил руководителям силовых структур, что согласно Конституции они подчиняются не правительству Хамаса, а непосредственно ему. В субботу лидер Хамаса Халид Машаль объявил о готовности ввести боевые отряды Хамаса в палестинские силы безопасности и тем самым, по его словам, создать палестинскую армию. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
В США сегодня начинается суд по делу о крупнейшем финансовом скандале последних лет – банкротстве энергетической компании Enron в 2001 году. На скамье подсудимых основатель и экс-глава Enron Кен Лэй, а также бывший исполнительный директор компании Джеффри Скиллинг. Их обвиняют в мошенничестве. 4 года назад махинации руководителей Enron с его ценными бумагами привели к банкротству компании. Оно вызвало кризис на финансовом рынке и лишило рабочих мест более 5000 человек. Власти Афганистана арестовали 9 подозреваемых в организации террористических нападений. Среди задержанных 2 граждан Пакистана, которые, как предполагается, собирались стать смертниками. Как сообщил в воскресенье губернатор провинции Кандагара Садулла Халид, за последние 2 дня в провинции проведены 3 операции по поиску экстремистов. 2 февраля на заседании Международного агентства по атомной энергии будет решаться вопрос о передаче иранского досье на рассмотрение Совета безопасности ООН. На этом настаивают США и Европейский Союз. Министр иностранных дел Великобритании Джек Стро, выступая на Международном экономическом форуме в Давосе, заявил:
несмотря на весьма серьезные усилия европейцев, поддержанных другими постоянными членами Совета Безопасности ООН, перед Новым годом Иран решил отказаться от сотрудничества с нами. Иран решил взломать печати на центрифугах и продолжить движение к обогащению урана. Если такова его позиция и сегодня, то шансы Тегерана избежать передачи его дела на рассмотрение Совета Безопасности очень невелики.
Заявил Джек Стро.
Радио «Свобода». Новости.
На Северном Кипре зарегистрированы случаи птичьего гриппа, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Птичий грипп обнаружен на территории Турецкой Республики Северного Кипра. Тесты подтвердили наличие штаммов гриппа в крови у двух диких уток. По некоторым данным, неподалеку от города Левкоши, столицы Северного Кипра, в одной из деревень погибли более 100 домашних кур. На острове запрещена охота на птиц, на Кипр прибывают эпидемиологи из Турции. Заражение могло произойти от перелетных птиц. Кипр находится на пути миграции птиц на север Африки. Однако специалисты не исключают, что вирус мог быть занесен из соседней Турции, где от птичьего гриппа умерли 5 человек. По словам министра сельского хозяйства Турции Мехди Экера, распространение вируса удалось локализовать. В больницах находится около 20 человек. В очагах распространения вируса птичьего гриппа проводится лечение местных жителей антивирусными препаратами. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу адвокатов экс-министра атомной энергетики России Евгения Адамова. Защита просит изменить Адамову меру пресечения на подписку о невыезде. Сейчас бывший министр находится в следственном изоляторе «Матросская тишина», куда был помещен в декабре после экстрадиции из Швейцарии в Россию. Напомню главные новости к этому часу. В Челябинске продолжается расследование избиения солдат в танковом училище. Возбуждено 11 уголовных дел. В польском городе Хожув прекращен поиск выживших в результате обрушения крыши выставочного центра.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Марк Крутов.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня снег, временами сильный, метель. Днем минус 4, минус 6 градусов, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. В Петербурге снег, днем минус 3, минус 5, с понижением к вечеру до минус 10. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее. Репортаж о том, как идет следствие по делу об избиении солдат в Челябинске. Кроме того, основные городские новости и беседа с гостем, которая начнется через 10 минут. Сегодня гостем петербургской студии «Радио Свобода» будет Андрей Максимков, генеральный продюсер телеканала «100». Мы поговорим о петербургском телевидении, о том, каким оно должно быть и каким оно является сейчас. А сейчас к заявленному ранее материалу. В Челябинске искалеченного солдата Андрея Сычева уже начали допрашивать следователи прокуратуры. Его состояние постепенно улучшается. Возможно, скоро его перевезут для дальнейшего лечения в Москву. С подробностями о ходе следствия и о состоянии солдата Александр Валиев.
В Челябинске продолжается следствие по делу об избиении солдата. Начальник танкового училища был отстранен от должности, за ним последовал командир батальона, где служил рядовой Андрей Сычев. Возбуждено 10 уголовных дел, в том числе и в отношении начальника танкового училища генерал-майора Сидорова. Следствием выясняется роль всех должностных лиц. По обстоятельствам дела уже допрошены главнокомандующий сухопутными войсками Министерства обороны Российской Федерации, командующий войсками Приволжского военного округа, а также другие генералы и командиры. Об этом заявили в прокуратуре Приволжско-Уральского военного округа. Между тем сам Алексей Маслов, главнокомандующий сухопутными войсками, побывав на территории учебной части танкового училища, в расположении батальона, где служил Андрей, а также в больнице, в которой лечат солдата Сычева, поговорив с его родственниками и сослуживцами, уже сделал несколько заявлений.
В результате работы уже четко просматривается вина командования батальона. Встретился с матерью Алиной Павловной и сестрой Натальей. Как отец, как человек, выразил свое сожаление за действия своих подчиненных.
Уже точно известно, что семья Андрея намерена обратиться в суд. Круг ответчиков пока точно не определен, однако одним из них будет Министерство обороны. Известно, что семье солдата будет оказывать юридическую поддержку вплоть до обращения в Страсбургский суд, одна из екатеринбургских правозащитных организаций. Вот что рассказала Марина, сестра Андрея Сычева.
Ему сейчас каждый день делают очистку крови, и вот я буквально вот недавно с мамой разговаривала. Она говорит, еще два дня вот будут проводить очистку, а потом возьмут анализы. Серьезно стоит вопрос о том, чтобы его перевозить в Москву. Как только он будет готов к транспортировке, сразу же мы его туда перевозим.
Между тем стало известно, что 3 офицера Челябинского танкового училища, задержанные в связи с уголовным делом об истязании старослужащими рядового Андрея Сычева, освобождены из-под стражи. Они сотрудничают со следствием и не представляют общественной опасности. С гаупвахты отпущены также 2 военнослужащих батальона обеспечения танкового училища, в котором служил Андрей. Под стражей остаются 3 военнослужащих, в том числе сержант Александр Сивиков, который непосредственно издевался над рядовым Сычевым. Сейчас в Челябинск направляется мать Александра Сивикова. Однако мама Андрея Сычева, которую уже предупредили о приезде Сивиковой, отказывается с ней встречаться. Добавлю, что в учебной части танкового училища сейчас активно распространяются сведения, в корне противоречащие официальной версии причин случившегося. Один из офицеров на условиях анонимности сообщил мне, что в училище все уверены в том, что причина ампутации гангрены – болезнь Андрея, связанная с нарушением свертываемости крови. Якобы следствие уже установило, что во всем виноваты врачи, неправильно поставившие диагноз, но так как обратный ход давать слишком поздно, теперь прокуратура будет придерживаться версии дедовщины и истязаний.
Рассказывал Александр Валиев. Тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин спросил у горожан, должен ли, по вашему мнению, уйти в отставку министр обороны России Сергей Иванов.
Нет, потому что он непосредственно в этом не виноват. Значит, видимо, судьба у мальчика была такая, что именно он в такую ситуацию попал.
Мне без разницы, что с ним будет. Начальников, военная часть, вот с ними надо что-то делать, а не с министром обороны. Надо просто повесить этих гадов, кто это сделал, и все.
А что министр? Да министр, сколько еще народу стоит. Я считаю, что на местах должны отвечать. Генералы есть какие-то? Вот их надо построить. Ну, кстати, это и обещали. Они сказали, что очень будут строго наказаны люди, которые имеют непосредственное к этому отношение.
Если мы так будем менять министров, то мы будем менять в год по несколько раз. Наверняка там были какие-то нарушения дисциплины. Нужно всех офицеров разбираться, виноват он или не виноват. А если устроено так, что офицера в любом случае понижают, конечно, он будет скрывать.
Конечно. Он уже достаточно долгое время на этом посту. Я такое ухудшение вижу. То есть одно за одним событие. Просто вопиющие уже случаи.
Не знаю, я не готов так сказать. Министр обороны еще пока не сильно информирован по этому поводу. Посмотреть на дальнейшие меры. Если дальнейших не будет, тогда лучше, наверное, уйти быстро.
Не знаю, надо ли уходить министру, но что уровень агрессивности в нашем обществе перешел все возможные пределы, это безусловно. Об этом, наверное, должен думать не только командующий вооруженными силами, но и все руководство страны.
Министр обороны делает, по-моему, все очень правильно, хорошо. Ну, виноваты больше всего офицеры, потому что они пускают все на самотек. Я не хотел бы, чтобы мой сын служил вот в этой армии, которая совершенно непонятно, как она, что и делает.
А при чем здесь министр обороны, если вся система такая? Ну и что? Ну, идет министр обороны один, будет другой. Систему нужно менять в корне. Нужно переходить на контрактную основу. Сейчас это вообще ужас просто. Стыдно быть и министром обороны, и президентом в стране с такой армией.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, должен ли, по вашему мнению, уйти в отставку министр обороны России Сергей Иванов.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Далее в нашей программе обзор петербургских еженедельников, с некоторыми темами которых вас познакомит Михаил Берг. Доброе утро.
Доброе утро. Еженедельник «Мой район» комментирует результаты транспортного конкурса Смольного и утверждает, что проигравшие маршрутки не собираются уходить с городских улиц. И причина этого понятна. Более чем мрачные прогнозы, касающиеся результатов конкурса, который проявится в том, что цены на проезд маршрутных такси в скором времени серьезно повысятся, а самих маршруток будет не хватать. Ведь по результатам конкурса не удел остались 50 фирм, а все городские социальные и коммерческие перевозки перешли лишь к 6 компаниям, которые не справятся, скорее всего, с транспортной проблемой. Так полагают владельцы компаний, проигравших городской конкурс на организацию пассажирских перевозок, и еженедельник «Мой район» присоединяется к их мнению. «Свобода выбора неволи». В статье с таким заглавием еженедельник «Новая газета» в Петербурге рассказывает о ситуации с альтернативной воинской службой в Петербурге и об акции протеста студенческой молодежи из коалиции «Оборона», которая в студенческий праздник «Татьянин день» провела акцию у стен горвоенкомата, протестуя против ликвидации военных кафедр в российских вузах, а также против того, что российская власть фактически отказалась последовать примеру развитых стран и сделать армию контрактной, а вместо этого упорно сохраняет отжившую свой век систему призывной кабалы, сообщает «Новая газета» в Петербурге. Еженедельник «Дело» анализирует данные последних городских социологических опросов и констатирует ряд принципиальных изменений. Долгое время, пишет газета, Петербург выделялся на российском фоне. Петербуржцы иначе думали, иначе голосовали на выборах, иначе действовали и иначе оценивали себя, как правило, в лучшую сторону. Однако в последние годы ситуация стала меняться, и петербуржцы все больше сближаются в оценках и мнениях с усредненными россиянами. Характерный пример – это общероссийский парадокс. Отрицательная оценка политики президента Путина и ее оценка как недемократической и полная поддержка самого Владимира Путина, за которого сегодня проголосовало бы 65% петербуржцев, среди которых лишь 6% негативно оценивают действия президента, подчеркивает еженедельник «Дело».
С некоторыми темами петербургских еженедельников вас познакомил Михаил Берг. А сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Челябинске продолжается расследование избиения солдат в танковом училище. Заведены 11 уголовных дел. «Газпром» обещает к сегодняшнему утру полностью восстановить поставки российского газа в Грузию. В польском городе Хожув прекращен разбор завалов на месте обрушения крыши выставочного центра. Погибли 66 человек, не менее 180 ранены. В США сегодня начинается суд по делу о крупнейшем финансовом скандале последних лет – банкротстве энергетической компании «Энрон» в 2001 году. Канцлер Германии Ангела Меркель находится на Ближнем Востоке. Сегодня состоятся ее переговоры с лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени повтор вчерашней программы «Свобода в клубе АГИ». «Гарри Поттер и пионеры-герои». Кого выберут примером для подражания? Художественный критик Ольга Кабанова, главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова, кинокритик Станислав Ростоцкий, зав. Отделом культуры газеты «Время новостей» Алена Солнцева, автор книги «Анти-Гарри Поттер» Петр Образцов и заместитель главного редактора журнала «Афиша» Петр Фаворов. Как изменяется потребность в героическом и фантастическом в разные времена и в разных политических системах? Что формирует личность ребенка? Жестокая легенда или волшебная сказка? Ведет программу Елена Фанайлова. Слушайте сегодня в 14:00. На волнах радио «Свобода» вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». На прошлой неделе телерадиокомпания «Петербург» или «Пятый канал», как привыкли называть ее горожане, стала федеральным каналом, выиграв конкурс, в котором участвовали 6 претендентов. Теперь ТРК «Петербург» должна будет выстроить новую сеть вещания для 43 регионов России, рассказывает Татьяна Вольцкая.
В конкурсе участвовали компания «СТС Медиа» с каналом «Домашний», телекомпания «РЕН-ТВ», Национальный телевизионный синдикат, НИК, «Детское телевидение», телеканал «Звезда» и ТРК «Петербург». Но мало кого удивил результат. Почти все участники события считали превращение питерского канала в федеральный делом решенным. Зачем властям понадобился новый федеральный канал? Об этом размышляет журналист, в прошлом ведущий одной из ныне закрытых на питерском телевидении аналитических программ Даниил Коцюбинский.
Здесь просматривается курс на разрешение коллизии 2008 года. То ли сам Путин решил, что ему необходимо какое-то вот отдельное от Москвы воздействие на регионы, исходящее как бы из альтернативного центра, хотя Петербург на сегодня не является альтернативным центром, он является филиалом, таким предместьем Кремля. То ли, учитывая, что в кремлевском заповеднике там водятся хищники все, но разные, у них разные представления о том, как нужно преодолевать барьер 2008 года. То есть понятно, что они отстраивают некий медиаресурс, который будет оболванивать страну. В пользу какой идеи, в пользу какой креатуры он будет оболванивать, пока сказать трудно.
ТРК «Петербург» выиграла сеть из 41 частоты и еще две отдельные частоты в Тюмени и Ставрополе. Теперь на создание 43 станций потребуется более 20 миллионов долларов. Но поскольку вся жизнь и политика, и звезды, и олигархи сосредоточены в Москве, то не совсем понятно, как же выстраивать вещание в регионах и что останется самому Петербургу, говорит Даниил Коцюбинский.
Я думаю, что город обречен разделить участь страны в целом. Ей вообще в ближайшие годы мало что останется в плане информации. Московские петербуржцы, несмотря на то, что они довольно долго живут в Москве, по сей день прекрасно понимают, что ресурс Петербурга стилистический, интеллектуальный и, к сожалению, нравственный, позволял им всегда и позволит в будущем удерживать власть. И здесь петербуржцам, как ни странно, гордиться-то нечем.
Даниил Коцюбинский считает «Пятый канал» самым несвободным из городских телеканалов, и поэтому не думает, думает, что в ближайшем будущем телезрителей ожидает хотя бы минимальная журналистская свобода и раскрепощенность, не говоря уже об аналитике, критике властей или хотя бы отражении событий, которые власти замечать не желают.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня в гостях петербургской студии «Радио Свобода» Андрей Максимков, генеральный продюсер телеканала «100». Кстати, последнего, теперь уже городского канала Петербурга. Мы поговорим о петербургском телевидении, о телевидении в целом, о том, куда оно движется. К нашей беседе могут присоединиться радиослушатели, задав свой вопрос по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Мы только что прослушали репортаж. Наверное, имеет смысл начать именно с этой темы. Вот Виктор Топоров в своей критической статье, посвященной Пятому каналу, за день до конкурса писал, что федеральную частоту выиграет именно Пятый канал, без вариантов. Кроме того, он заявил, что на канале восторжествовала серость еще вот несколько лет назад. Вы согласны со столь резким замечанием?
Ой, это довольно сложно комментировать, потому что любые резкие замечания, особенно которые касаются коллег, слушать неприятно никогда, я вам честно могу сказать. Тем более, что я прекрасно понимаю, что происходит внутри кухни телеканала, поскольку сам живу внутри кухни телеканала. Понимаю, что не все так просто, как кажется со стороны. Конечно, нам бы хотелось, чтобы все каналы Петербурга были самыми передовыми, но немножко над нами, конечно, давлеет вот эта вот, кстати, кратковременная слава петербургского телевидения, того ленинградского, вернее, даже скорее телевидения, которое было интересно всей стране. И если проанализировать сегодня, то мы понимаем, что так звезды сложились, что вот в тот момент Петербург был самым, действительно был самым, наверное, свободным городом, и колоссальный потенциал петербургских журналистов, который тогда выплеснулся на всероссийский, в тот момент всесоюзный экран, конечно, это была такая вспышка сумасшедшего таланта, креатива, а самое главное, смелости по тем временам невиданной совершенно. Но ситуация и в стране, и в бизнесе, и в творчестве несколько изменилась. И сегодня, конечно, ждать такого же всплеска, ну, нету объективных причин.
Ну, все-таки какая-то надежда есть, ведь даже те же журналисты еще на самом деле остаются в разных эфирах, и должны же все-таки им на смену еще кто-то приходить.
Ну, это с одной стороны и так, с другой стороны, был очень любопытный сюжет, посвященный вот этой победе на конкурсе, в этом сюжете, по-моему, на канале НТВ, где журналисты взяли интервью у бывших звезд ленинградского телевидения, которые сейчас в силу разных причин оказались вне Пятого канала, и все, желая успеха новому, теперь уже общероссийскому федеральному каналу, так или иначе говорили одну и ту же фразу, что надо, чтобы было больше профессионалов. Было ощущение, что они, безусловно, надеются на то, что о них опять вспомнят и вернут их в эфир. Тем более, что, на мой взгляд, это абсолютно было бы справедливо, поскольку действительно очень много высокопрофессиональных петербургских журналистов, особенно телевизионщиков, сегодня оказались вне эфира.
По вашему мнению, вот зачем владельцам и руководству канала федеральная кнопка?
Конечно, этот вопрос не ко мне, а к владельцам канала. Думаю, что сам канал никто не спросил, хочет ли канал федеральную кнопку. Просто ситуация, на мой взгляд, достаточно прозрачна, поскольку существовало предвыборное обещание тогда еще будущего губернатора восстановить историческую справедливость, это вот так звучало, да, и вернуть Петербургу федеральную частоту. И, собственно говоря, вот это вот обещание на сегодняшний день выполнено, как и множество других предвыборных обещаний. Можно поставить в этом смысле галочку, отчитаться перед избирателями, а дальше это уже не наши проблемы.
Ну вот сможет ли Пятый канал соответствовать новому статусу?
Ну, мне трудно предположить, что там собрались безответственные люди, которые решили объединить под собой 43 города, понятия не имея, что они теперь с этим будут делать. Честно говоря, плохо себе представляю, что это именно так. Скорее всего, конечно, во-первых, я не видел концепцию, которая победила с успехом на конкурсе, а во-вторых, предполагаю, и зная массу людей, которые сегодня руководят пятеркой, уверен, что у них есть какие-то по этому поводу мысли и соображения, тем более, что концепция регионального такого канала регионов во многом, ну, я могу предположить, что имеется в виду под перспективой. Как они собираются строить свою работу, как профессионал могу предположить.
Ну, очень много говорят о том, что не такие уж и высокие рейтинги в Петербурге у Пятого канала, мягко говоря, и выходить с этим продуктом на страну, ну, тоже, наверное, преждевременно. Но это, на самом деле, риторические такие вещи.
Это с одной стороны. С другой стороны, действительно, по большому счету, ни на одном из общероссийских каналов каким-то серьезного анализа жизни регионов отсутствует. Даже на канале «Россия», который по своей, в общем, идеологии должен этим заниматься, на самом деле занимается этим не очень тщательно, все равно оставаясь в рамках Садового кольца. И все новости оттуда, а новости из регионов заканчиваются представлением ведущего новостей, который вот сейчас в региональной сетке представит новости там, Тюмени. Что у вас сегодня? У нас сегодня мороз, то же, что и у вас. Было очень приятно, и на этом, собственно говоря, обзор новостей из регионов заканчивается. Поэтому, если сегодня в общероссийском эфире появится действительно интересующийся жизнью регионов канал, он может, безусловно, заинтересовать на местах, потому что всегда интересно, а как эти проблемы решают вот в соседнем регионе или в другом городе, а там уже придумали, а тут уже доплачивают, а здесь уже нормальная абсолютно система ГАИ на местах, да, а здесь еще что-то. Грубо говоря, как, чужой опыт очень любопытен сегодня, когда мы действительно в основном зациклены немножко на жизни Москвы, и не случайно самая прогрессивная радиостанция в стране носит такое странное, на мой взгляд, очень странное название «Эхо Москвы».
Скажите, вот с другой стороны, то, что вы сейчас сказали о таком идеальном региональном телевидении, все-таки идет вразрез с какой-то общей идеологией, на самом деле, государственной. Вот то, что на других каналах сейчас, наоборот, ну вот по моему мнению, урезается, сокращается, как-то все усредняется, даются совершенно другому продукту и дорога, а вот какие-то действительно актуальные вещи убираются. Вот если смотреть с этой точки зрения, насколько необходима, назрела необходимость именно в региональном таком телевидении, чтобы был какой-то такой вот канал с новыми, на самом деле, задачами для российского телевидения в целом?
Ну, во-первых, время покажет, насколько это актуально на сегодняшний день, заинтересуются на местах этим продуктом или не заинтересуются. Тут не надо долго гадать, надо подождать какое-то количество времени и понять, как это все будет развиваться. Но то, что это необходимо, и то, что люди хотят знать, что происходит не на уровне у Кремля и правительства, а на более низком, и на самом деле на более близком, и на самом деле на более актуальном уровне, это безусловно. Тут никаких сомнений нет. Другое дело, хватит ли таланта у журналистов рассказывать об этом так, чтобы эти сообщения конкурировали с действительно жареным и таким жирным контентом новостей общефедеральных центральных каналов. Конечно, это безусловно зависит от таланта журналистов.
Ну, то есть, в любом случае, несколько лет потребуется для того, чтобы...
Конечно, безусловно, это вообще телевидение, это очень долгоиграющий продукт, и здесь очень важно для инвесторов не торопить. Хотя есть, как мы понимаем, какие-то определенные даты.
Например, 2 года.
Например, там, 2008, да, который, безусловно, не за горами, пролетит очень быстро, но, в общем, до него еще есть немножко времени.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Также во второй части программы вы услышите основные городские новости, рубрику «Мой сегодняшний день», а в 11 часов в эфир выйдет программа «Смотрим телевизор. Как на телевидении считают рейтинг?». Гость – заместитель генерального директора по телеизмерениям агентства ТНС «Гэллоп Медиа» Александр Костюк. Ведет программу Анна Качкаева.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 30 минут. После выпуска заголовков новостей мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
В Челябинске продолжается расследование избиения солдат в танковом училище. Главный военный прокурор России Александр Савенков сообщил, что возбуждены уже 11 уголовных дел, по которым привлечены к ответственности 12 военнослужащих. В польском городе Хужев спасатели завершили поиск выживших на месте обрушения крыши выставочного центра. По последним данным, погибли 66 человек, не менее 180 ранены. В Тбилиси впервые за последние 30 лет начались поставки газа из Ирана для ликвидации крупного энергетического кризиса. Поставки газа из России по-прежнему не осуществляются в полном объеме из-за технических неполадок. Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу адвокатов экс-министра атомной энергетики России Евгения Адамова, обвиняемого в хищении 9 миллионов долларов. Защита просит изменить Адамову меру пресечения на подписку о невыезде. Канцлер Германии Ангела Меркель, прибывшая с визитом на Ближний Восток, сегодня встретится с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Накануне Меркель провела переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Израиля Эхудом Ольмертом. В США сегодня начинается суд по делу о крупнейшем финансовом скандале последних лет – банкротстве энергетической компании Enron в 2001 году. На скамье подсудимых основатель и экс-глава Enron'а Кен Лей, а также бывший исполнительный директор компании Джеффри Скиллинг. Их обвиняют в мошенничестве. Власти Афганистана арестовали 9 подозреваемых в организации террористических нападений. Среди задержанных двое граждан Пакистана, которые, как предполагается, собирались стать смертниками. В Ираке в воскресенье жертвами взрывов и нападений стали по меньшей мере 20 человек. Американская телекомпания ABC сообщила о тяжелом ранении своих сотрудников, известного телеведущего Боба Вудруфа и его оператора Дага Вокта. В Лондоне сегодня состоится серия переговоров по важнейшим международным проблемам. Так называемый «Ближневосточный квартет» обсудит ситуацию, сложившуюся после победы Хамас на палестинских выборах. В переговорах участвуют, в числе прочих, госсекретарь США Кондолиза Райс и министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов.
Доброе утро. Городской суд Петербурга приступил к допросу обвиняемого в убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. Допрашиваемый уже отказался от всех своих показаний, данных им на следствии. По его словам, он оговорил себя и других под давлением со стороны следственных органов. Напомним, что 9-летняя Хуршида Султонова была убита 9 февраля 2004 года, когда группа молодых людей, вооруженных битами и ножами, напали на Хуршиду, ее отца и малолетнего двоюродного брата. Следствие вменяет убийство только одному из 8 подсудимых, настаивая на том, что оно было совершено с отягчающим обстоятельством по мотиву национальной вражды. Профсоюзный комитет российского завода американской компании Ford Motor Company, расположенного в Ленинградской области, в течение месяца может решить вопрос о выходе профсоюза предприятий из Федерации независимых профсоюзов России. По словам главы правкома завода Алексея Этманова, рабочие российского завода Ford не получили ощутимой поддержки из Федерации независимых профсоюзов, в то время как в это профсоюзное объединение отчислялись значительные средства. Уступок от администрации предприятия, по мнению Алексея Этманова, рабочие добились сами по итогам организованной правкомом предприятия так называемой итальянской забастовки. С 1 февраля этого года, как ожидает профсоюзный лидер предприятия, возобновятся переговоры с администрацией, приостановленные в конце 2005 года. Они не принесли победу рабочим, иностранный менеджмент так и не согласился на 30-процентное повышение заработной платы. Директор Всероссийского научно-исследовательского института ветеринарного птицеводства, расположенного в Петербурге, Эдуард Джавадов, сообщил, что недавно разработанную вакцину против птичьего гриппа, которая уже прошла так называемые комиссионные испытания, не приняли в Россельхознадзоре. Как отметил Эдуард Джавадов, не были приняты даже документы на вакцину, поскольку, по словам чиновников Россельхознадзора, у них уже есть собственные разработки. Градостроительный совет Петербурга рассмотрит проекты павильонов для кинофестиваля «Золотой ангел». По словам главного архитектора Петербурга Александра Викторова, несмотря на то, что павильоны — это временные сооружения, необходимо, чтобы они вписывались в ансамбль Дворцовой площади. Напомним, что 18 января депутаты Законодательного собрания Петербурга рассматривали законопроект о запрещении строительства каких-либо крытых сооружений на Дворцовой площади, связанные именно с проведением фестиваля «Золотой ангел». Инициатором законопроекта стал депутат Алексей Ковалев. В результате дискуссии законопроект был отклонен. 5 февраля в Петербурге завершаются съемки фильма об Александре Сергеевиче Пушкине «Пушкин. Последняя дуэль» режиссера Натальи Бондарчук. По ее словам, в массовых сценах проводов Пушкина у его дома на Мойке 12 и у конюшенной церкви, где отпевали поэта, предполагается участие почти тысячи добровольцев. Поэта играет популярный актер Сергей Безруков. В роли Дантеса снялся Романцов. Также в фильме снимаются Виктор Сухоруков, Георгий Троугот, Борис Плотников и другие. Как заверила Наталья Бондарчук, в фильме сочетаются исторический подход и историческая реконструкция, хотя будут и вымышленные персонажи, современные съемки и монтаж.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях Андрей Максимков, генеральный продюсер телеканала «100». Мы говорим о городском петербургском телевидении, о телевидении в целом и о том, куда оно движется. Наши радиослушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. К нам уже поступают звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь и ваш вопрос.
Александр из Петербурга. Вот вашу позицию по Пятому каналу вчера хорошо осветила «Бой баба» в передаче «И тоже». Она сказала, что канал, Пятый канал, это канал Матвиенко. С этим трудно спорить, это действительно так. Вот тут в новостях проскочила информация, что ваш канал в недалеком будущем скоро закроется. Правда ли это? Спасибо.
Не хотелось бы подтвердить эту информацию. У меня ее, честно говоря, нет. И, в общем, логика подсказывает, что канал гораздо сложнее открыть, чем закрыть. Потому что если уж он работает, то глупо отказываться от того, что уже построено. Нет, конечно, никакой информации по поводу закрытия нашего канала у меня, слава богу, нет. Канал живет. На сегодняшний день мы действительно, я бы не говорил так, что мы последний городской канал. Мы не последний городской канал, мы просто единственный городской сейчас, канал, да, на сегодняшний день, который, во всяком случае, ну, хочет быть таковым, и мы в силу своего таланта, у нас не все, конечно, получается, но мы все-таки как-то пытаемся общаться с нашей аудиторией так, как считаем нужным общаться именно с аудиторией петербуржской. Вот в ваших выпусках новостей было как раз сообщение о том, что социологи провели опрос, и выяснилось, что петербуржцы все ближе и ближе движутся к усредненному российскому жителю. И мы, собственно говоря, когда выстраивали концепцию канала, как раз-то рассчитывали на то, что петербуржцы все-таки другие. И должен вам сказать, что все-таки они другие.
Ну вот у вас на сайте телеканала 100 сказано, задача авторов об одной из передач – осветить те события, которые действительно важны для города, но информация о них в течение недели либо случайно, либо умышленно выдавалась официальными СМИ не в полном объеме. То есть вы, получается, неофициальные СМИ, оппозиционные. Вот если можно о...
Нет такой установки, мы оппозиционные. Наша задача действительно рассказывать то, что, собственно говоря, почему нас должны смотреть при том колоссальном количестве каналов, которые на сегодняшний день существуют. Мы можем быть интересны только при одном условии, что у нас будет что-то такое, чего не будет у других каналов. В частности, с точки зрения информации, да, мы ищем ту информацию, которую считаем незаслуженно обойденной другими средствами массовой информации или, скажем так, иначе прокомментированными. Мы, конечно, стараемся в новостях что-то рассказать такое, о чем забыли другие каналы. Поэтому ничего удивительного в том, что у нас появляются какие-то информационные сюжеты, посвященные событиям нашего города, о чем не рассказали наши коллеги. Ничего в этом удивительного нет. Это, собственно говоря, задача и цель любого средства массовой информации. Да, удивить зрителя чем-то новым и неожиданным.
Ну, все-таки это можно назвать сегодня оппозиционностью.
Оппозиционностью,
в какой-то мере.
Ну, скажем так, предоставление доступа к информации нашим зрителям, это оппозиционность к общей тенденции развития информационного пространства в России. Да, может быть, в этом смысле да, потому что, конечно, сегодня очень ограниченное количество информации поступает к зрителям и слушателям, и к читателям газет. В общем, приходится сегодня уже выискивать какие-то комментарии, и вообще даже сообщения о том, что так или иначе происходит, потому что, конечно, очень берегут своих слушателей, читателей и зрителей наши средства массовой информации, стараются, чтобы их не огорчать. Жизнь и так да, сложна, и, в общем, огорчать сообщениями какими-то лучше не надо, а то перестанут смотреть, скажут, ну что за такое средство массовой информации, ну что же оно нам все плохое рассказывает и плохое. Давайте что-нибудь хорошее или никакое.
К нам продолжают поступать звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Представьтесь и ваш вопрос.
Юрий, Петербург. У меня вопросов нет, у меня просто есть некоторая оценка. Лично для меня «Пятый канал» давно уже закрыт. Он абсолютно пустой, абсолютно неинформативный, абсолютно неинтересный. Если вообще исчезнет, будет еще лучше. Это я, не только мое мнение. Спасибо. Ни одного талантливого журналиста у вас нет. Ни, новости, которые вы подаете,
Юрий, вы...
только те, которые нравятся Матвиенко.
Мы же не про «Пятый», во-первых, сейчас канал говорим, если вы плохо, внимательно слушали.
Нет, мы говорим сейчас и о «Пятом», просто это да. не совсем ко мне, скажем так. Думаю, что, ну, что как зрителю, что называется, виднее, и уверен, что огромное количество людей не согласны сейчас с тем, что сказал Юрий, потому что мы смотрим цифры, канал смотрит «Пятый».
4
с чем-то, ну, неважно, около 5% зрителей у канала есть. Соответственно, все равно петербуржцам интересно, что происходит в городе, а другой информации об этом, в общем, взять почти негде.
На телеканале 100, например.
Вот, на телеканале 100, а у телеканала 100 тоже есть, в общем, 2% зрителей своих, которые... Ну, канал, просто не надо сравнивать, нам 2,5 года, а пятерки много десятилетий. Поэтому, конечно, есть моменты и привычки, и плюс они метровые, и мы дециметровые, и не везде нас, к сожалению, до сих пор видно. Но есть еще и проблема роста, да. Мы пока, к сожалению, не выстроили ту информационную, особенно информационную картину, которую бы хотел в полном объеме, это зависит в том числе и от финансирования, безусловно, от количества журналистов, которые у нас работают. Но стараемся по мере силы возможности.
Ну вот, может быть, о телеканале 100 поподробнее. 2,5 года. Какие были первоначальные задачи, может быть, сверхзадачи, да, насколько они реализованы и какие планы? Вот.
На самом деле сверхзадача изначальная, да, была разговаривать с петербуржцами, повторяю, да, чуть-чуть иначе, чем вот если бы мы делали, например, опять же, общероссийский, например, да, канал, как ни странно. Потому что петербуржцы, и это подтвердилось, очень стосковались по нормальному, обычному общению. Да, немножко вот, я не знаю, то ли это условия жизни такие, да, людям не с кем поговорить. И выясняется, да, что терапевтический эффект, который мы закладывали изначально в телеканал 100, он имеет место. Количество, например, звонков в самую простую на свете передачу в рабочий полдень, да, которая только построена просто на том, что ведущие разговаривают с телезрителями. Да? Розыгрыш там, каких-то призов, достаточно смешных и примитивных, и, конечно, не является главной задачей этой программы. Главная задача – пообщаться с людьми, которые в этот момент находятся дома, да, в 12 часов дня. И выясняется, когда вырубается телефонная линия сити-центра, в котором мы находимся, да, потому что поступает 18 тысяч звонков вот за этот час, когда, пока идет эта программа, даже за 50 минут, доказывает, что людям просто очень хочется с кем-то поговорить, пообщаться, обменяться мнениями, да просто услышать свой голос в эфире. Почему-то это работает. Ну, не почему-то, мы это знаем почему. Просто очень приятно, что люди на это очень легко идут. И, конечно, прямые эфиры, которые мы поставили во главу угла, что называется, и сделали таким основным нашим ходом нашего эфира. Эти прямые эфиры работают, и очень приятно слышать звонки. И должен еще раз, как коллеги, который все время тоже работает в прямом эфире и опасается звонящих, да, мало ли кто позвонит, особенно в 9 утра.
Профессиональный уже.
Профессиональный страх. Так вот, должен сказать, что за 2,5 года существования канала 100 не было ни одного хулиганского звонка. И я не боюсь этого говорить, спровоцировать количество этих хулиганских звонков в ближайшие дни, потому что, ну вот почему-то наша аудитория не хулиганит у нас в прямом эфире.
Спасибо, мы продолжим беседу с гостем и радиослушателем после краткой сводки новостей. Сейчас 9:45.
Радио «Свобода», новости.
В Челябинске продолжается расследование избиения солдат в танковом училище. Заведены 11 уголовных дел. «Газпром» обещает к сегодняшнему утру полностью восстановить поставки российского газа в Грузию. В польском городе Хожув прекращен разбор завалов. На месте обрушения крыши выставочного центра погибли 66 человек, не менее 180 ранены. В США сегодня начинается суд по делу о крупнейшем финансовом скандале последних лет – банкротстве энергетической компании «Энрон» в 2001 году. Канцлер Германии Ангела Меркель находится на Ближнем Востоке. Сегодня состоятся ее переговоры с лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Мы продолжаем беседу с Андреем Максимковым, генеральным продюсером телеканала «100». Также мы продолжаем принимать звонки радиослушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Доброе утро.
Представьтесь.
Меня зовут Сергей. У меня вот по поводу такой большой разницы в рейтинге канала 100 и этого питерского, с позволения сказать, телевидения. Во-первых, питерское телевидение видно, извините, на этот самый, можно выдернуть эту клемму этого самой антенны, и он видно там, в общем, на утюг можно принимать. А вот канал 100, он практически не виден. То есть вот я, в принципе, неплохо в радиотехнике разбираюсь. Вот. И он идет в таком низком качестве, с рябью, но его смотреть, в общем-то, долго невозможно. Вот. А вот если бы он был хотя бы, так сказать, ну, чуть-чуть посильней, то я думаю, так сказать, вот этот вот дутый рейтинг этого телевидения матвиенковского, он, конечно, бы, так сказать, был гораздо ниже. И потом, ведь все-таки это рейтинг очень лукавая штука. Там крутят дорогие, так сказать, в прокате фильмы, вот, и люди смотрят эти фильмы. Получается, так сказать, этот рейтинг, вот из-за того, чтобы посмотреть фильм, люди подключаются и смотрят его. Вот вся, так сказать, эта загадка всего этого. А канал очень пустой. Вот такой, так сказать, ну, как бы сказать, он не питерский, он такой мигрантский. Вот он по, вот если кто видел там всякие, так сказать, южно-русские телевидения, вот, некоторые, скажем, из них, вот это вот то же самое, настрой и все вот это вот, сама атмосфера вот там в кадре, она вот такая. Спасибо, извините.
Спасибо. Вот сверхзадача новая на утюг, чтобы вы понимали.
Да, но это зависит, безусловно, от массы технических. Я об этом, собственно, говорил, что, конечно, у нас есть технические проблемы, хотя уже в достаточно большом количестве городских районов, особенно там, где кабельные сети подключаются к квартирам, и где мы идем в кабели, конечно, проблем с картинкой нет, слава богу, но пока, к сожалению, решить этого до конца не удается, ну, просто в силу того, что оборудование в городе меняется на более современное, вот по мере его усовершенствования мы будем появляться в хорошем качестве в телевизорах наших горожан.
Вот политика и аналитика, какое место, по вашему мнению, должны занимать на телевидении, на городском, да, и насколько телеканал 100 вообще, какое место занимает политика и аналитика на вашем телеканале?
Ну, оно занимает то место, которое мы можем себе позволить. Причем позволить не с точки зрения идеологии или творческих установок, а с точки зрения исключительно, ну, в первую очередь, финансов. Потому что это, конечно, дорогой продукт, любая аналитическая и новостейная программа. Но, вот, скажем, та же программа и тоже, о которой сегодня говорили ваши радиослушатели. В общем, мы, безусловно, для нас она является одним из приоритетных продуктов, потому что это аналитическая программа. Причем, на наш взгляд, она сделана в нашем стиле такого, скажем так, легких отклонений от стандартов, что мы исповедуем. И в этом смысле она нам очень дорога, и то, что зрители ее смотрят, это показывают цифры. В общем, говорит о том, что это правильный продукт, и мы будем, конечно, и дальше заниматься. Что касается рейтингов, то вот в 11 утра, насколько я услышал ваши анонсы, как раз ваша радиостанция будет выпустить в эфир программу, которую Аня Качкаева ведет, я так понимаю, из Москвы, которая будет целиком посвящена именно вот тому, как считаются рейтинги. Сам с удовольствием послушаю, что там нового в этой области.
Скажите, вот на ваш взгляд, какое-то идеальное городское телевидение, если представить, что там должно быть в первую очередь, во вторую, в третью, чего там вообще не должно быть?
Нет, там нет того, чего не должно быть, должно быть все. Там, конечно, должно быть много разговоров о городских проблемах, но не с точки зрения приглашения, бесконечного количества приглашений в кадр ответственных людей, ответственных за тот или иной участок работы в городе. А, конечно, форму надо искать интересную зрителю, но проблемы, конечно, надо обсуждать городские, потому что они на сегодняшний день все-таки проблемы каждого города отличаются от проблем другого города, и тут не о чем говорить, надо, естественно, работать с тем материалы и с той информацией, которая вокруг тебя, поскольку она действительно, ну, горожанам интересна, на мой взгляд.
Ну, все ведь вроде бы это и стараются делать.
Да, безусловно, но только в рамках концепции того канала, на котором они служат, да, потому что у нас есть и российские новости на канале «Россия», у нас есть новости НТВ в стилистике НТВ, грубо говоря, быть... Каждое средство массовой информации выбирает из огромного количества новостей именно тех, которые укладываются в их концепцию, либо в их способ существования, говоря актерским языком. Поэтому в данном случае зритель, конечно, должен выбирать то направление подачи новостей, в первую очередь, да, которое ему кажется наиболее близким и по, скажем так, и по количеству информации, и по подаче с точки зрения того, что злорадствуем мы над тем, о чем рассказываем, да, или, наоборот, пытаемся каким-то образом понять, что можно с этим делать. Вот и все.
У нас к нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь и ваш вопрос.
Евгения Николаевна, Москва. Скажите, пожалуйста, вот я не смотрю Пятый канал, вообще я хочу сказать, а почему петербуржцы другие, что они, не россияне, или они хвостаты, рогаты? Вот бывало в Петербурге, я всего один день, меня тут же обокрали, извините меня.
Вот видите, а в других городах совершенно спокойно.
Прошло бы несколько дней,
по крайней мере, да. Вот вы сами подтвердили, что... Мы быстрее соображаем, как только что видно из вашего примера. Нет, на самом деле другие в точке, я говорю не в обиду всем остальным регионам, безусловно. Я говорю о том, что мы живем в нашем городе и знаем наш город немножко лучше, чем, естественно, другие города. Поэтому разговаривать нужно на том языке, на котором разговаривают на улицах. То есть, ну, опять же, не поймите меня буквально, я начинаю бояться, что каждое мое слово буквально воспринимается радиослушателями.
Ну, просто если, например, в Вологде, то там тоже, наверное, своя специфика.
Безусловно,
и люди,
конечно,
живущие,
да,
в этом городе, считают себя.
И средства, и опять же, телекомпании Вологды абсолютно точно так же уверены, что надо в Вологде нужно по-другому разговаривать с аудиторией, нежели в таком в усредненном общероссийском способом,
да,
как это делают центральные каналы.
Скажите, вот все-таки город и мегаполис, есть разница, по вашему мнению, в телевидении, которое существует, вот, например, в большом, очень большом городе, или в городе, там, например, и Петербург, это мегаполис все-таки, или это небольшой или большой город?
Я, честно говоря, не понимаю разницы между этими двумя понятиями. Ну, это, да, это город Петербург. Это вообще отдельная страна, на мой взгляд. Вообще отдельное государство, наш город, со своими законами, со своими традициями. И самое главное в этом не зазнаваться, а помнить о том, что, в общем, Петербург всегда был образцом как раз не Мы же, когда ругаем Москву, мы все время, да, намекаем на ее некую купеческость и обилие пафоса. Вот отсутствие пафоса Петербурга при всем его дворцовом составляющем, да, является как раз вот такой отличительной чертой интеллигентности, на самом деле, которую и нужно сохранять, независимо от того, как себя называть, городом или мегаполисом.
Вот у нас остается меньше минуты. Может быть, коротко о каких-то наиболее интересных, по вашему мнению, планах вашего телеканала?
Наши планы, во-первых, выжить, а то, видите, слухи какие циркулируют. Вот не подтвердите эти слухи о нашем закрытии, а как раз попытаться расширить нашу программу и аудиторию и с точки зрения техники, и с точки зрения того, что мы будем более качественно делать телевизионный продукт.
Спасибо. Я, в свою очередь, пожелаю, что, как говорят люди, все равно, сколько бы ни было телеканалов, у них в телевизоре смотрят 3-4, не больше. Вот чтобы ваш телеканал входил в это небольшое число. Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с Андреем Максимковым, генеральным продюсером телеканала «100». А нашу программу продолжит рубрика «Мой сегодняшний день», 30 января.
Мой сегодняшний день.
30 января, понедельник. Какие планы на эту неделю у актера театра на Маховой, студента театральной академии Андрея Архипова?
Начало февраля у нас целиком репетиции с утра до вечера. Мы сейчас репетируем новый дипломный спектакль «Обыкновенное чудо» по Шварцу. Замечательный, гениальный фильм уже поставлен. Но мы не хотим ни в коем случае как-то лучше, хуже. Мы просто репетируем и делаем что-то нечто свое, потому что в фильме очень многое вырезано. У меня, скажем так, одна из сложных ролей, ее в фильме сыграл Миронов, у меня министр-администратор. Я ни в коем разе не повторяю Миронова. И мне интересно, я считаю, что вот это просто я как студент, как будущий актер, я расту на этой роли.
Ряд мероприятий в память о Бродском пройдет на этой неделе в музее Анны Ахматовой. Светлана Аникина, научный сотрудник музея, представит одну из них.
Презентация книги «Иосиф Бродский. Глазами современников. 1996-2005». Издательство журнала «Звезда». Вечер будет называться «Каким мы помним Иосифа Бродского?» И вести этот вечер будет Яков Гордин. Всегда найдется что-то еще, чего мы не знаем, а чего мы с удовольствием от него услышим.
И врач-дерматовенеролог Санкт-Петербургской медицинской академии постдипломного образования Сергей Клипсон станет участником очень важной конференции.
Начиная с 1 февраля в течение 3 дней будет проходить конференция «Актуальные вопросы диагностики и терапии трудноизлечимых заболеваний кожи», на которой представители нашей кафедры, а также наши гости из Москвы, будут рассказывать аудитории, состоящей из практических врачей, о действии новых препаратов, использующихся в дерматологии, и о путях разрешения проблем, возникающих у этих пациентов. Здесь есть и новые препараты, и новые методики их использования, и, в общем, я бы сказал, даже, может быть, более стратегически новые подходы к ведению этих пациентов.
Это были врач-дерматовенеролог Сергей Клипсон, Светлана Аникина, научный сотрудник музея Анны Ахматовой, и Андрей Архипов, актер театра на Маховой.
Рубрику «Мой сегодняшний день, 30 января» представила Наталья Нестеренко. Сегодня в программе «Прессинг» ведущий Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, вновь привлекают внимание к спортсменам-инвалидам, а также анализируют организационно-экономическую ситуацию в российском хоккее. Слушайте сегодня программу «Прессинг» в 10 часов утра. Утренний час программы «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущий Дмитрий Казнин. Всего вам доброго.
Ты должен...
быть праздник 25 января 2006 года, когда мы окончательно осудили самую страшную политическую болезнь.
Это была молодая самка, ей было меньше 11 лет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ну, вышли мы этих разведчиков. Приедут другие. Может быть, умных пришлют. Намучаемся потом искать их.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11885 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».